еженедельный радиожурнал «Новый кругозор».
Сегодня суббота, 12 сентября 2020 года. В студию микрофона ведущий Алексей Беляков. Здравствуйте. Через минуту начнется кулинарная рубрика Михаила Спички и Ильи Лазарсона «Скажите, шеф». В рубрике «Радужная оболочка» киновед Джамиля Садулаева представит размышления о значении головных уборов в русской культуре. Герой литературного обозрения Федора Двинятина Александр Куприн. 7 сентября исполнилось 150 лет со дня рождения писателя. Затем «Звуковое пространство». Вы услышите первую часть рассказа о жизни и творчестве популярной советской певицы Анны Герман. В эфире «Новый кругозор».
«Скажите, шеф». Программа о жареном. А также вареном, тушеном, печеном, маринованном, соленом, копченом, припущенном, глазированном, фаршированном, наштукованном.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это программа «Скажите, шеф». Программа для тех, кто любит есть сам и кормить едой других, и не прочь стать шеф-поваром, пусть даже на собственной кухне. У микрофона Михаил Спичка. Я приветствую в студии самого настоящего шеф-повара, президента клуба шеф-поваров Санкт-Петербурга Илью Лазерсона. Здравствуйте, шеф.
Здравствуйте.
Я знаю, что есть овощные салаты. Я знаю, что есть салаты фруктовые. А бывают салаты, в которых фрукты и овощи встречаются друг с другом.
Ну, конечно, на самом деле таких салатов много, и я сегодня хотел бы рассказать именно о таком салате. Я его очень люблю. Но вообще, признаться, у меня уже давно есть возможность, которой я пользуюсь частенько, рассказывать именно о той еде, которую я люблю, потому что, ну, наверное, было бы нелогично рассказывать о блюдах, приводить рецепты блюд, которые я не люблю.
А такие есть?
Ну, наверное, есть, хотя, если уже речь зашла об этом, то я в большей степени всеядный, конечно, человек, потому что, ну, в конце концов, профессия обязывает. Вот, но что-то такое бывает. Я, например, очень не люблю вот в салате, когда комбинируется коньяк и чеснок, например. Вот,
в данном салате комбинируются фрукты и овощи.
Да, в данном салате фрукты и овощи. Это японская идея, между прочим. Это японский салат. В нем нет ничего японского. Какого-то такого характерного, знаете, какого-нибудь там чудного продукта, экзотического продукта. Это просто такой подход. В нем, наверное, будет японская заправка. Но ведь японцы едят не только суши, как вы понимаете, не только суп мисо и что-то такое характерное, не только темпуру. Они едят вполне обычную еду, тем более уже в современных условиях. Там ведь тоже растут фрукты и овощи, как вы понимаете. Да и, собственно, могут и не расти. У нас ведь в России тоже не растут оливки и каперсы, а солянка наша невозможна без оливок, каперсов и лимонов. Поэтому что здесь говорить? Итак, любимый салат японский. Ну, китайская капуста.
В японском салате.
Или пекинская капуста. Она там широко используется, между прочим. Яблоко и мандариновые дольки. Это основные продукты. Вот видите, один овощ, ну, если считать китайскую капусту овощем, то яблоки и мандариновые дольки – это фрукты. Яблоко нужно нарезать, как вам удобно, очистить яблоко от семян и кожицы. Китайскую капусту нашинковать. А мандариновые дольки лучше купить готовые в консервные банки, или в стеклянные банки, или в железные. Потому что они там уже очищены, и очень удобно их использовать. Нужно все это смешать. Немного кукурузы. Японцы, кстати, любят кукурузные зернышки. Вот эти вот из банок тоже. Это база. А теперь грецкие орехи. Истолочь, но не сильно мелко. И посыпать всю эту смесь овощей. И теперь начинается заправка. Такая вот японская, хотя, повторяю, здесь нет характерных японских продуктов. Вообще говоря, японцы используют мирин. Это такое рисовое вино. Техническое вино. Техническое в том смысле, что оно используется в кулинарных целях. Его не пьют так, как вино. У нас нет мирина. Он у нас порой встречается, но это очень дорогая история. Поэтому отличной заменой, отличной альтернативой этому вину мирин является херес. Обычный сухой херес. Кунжутное масло. Немножко кунжутного масла. Херес. Немного лимонного сока. И можно чуть-чуть соевого соуса добавить, но это вполне японский продукт. Вот такая ароматная заправка уходит в смесь овощей и фруктов, чтобы они были обильно, так сказать, вот эта смесь овощей и фруктов покрыта и сдобрена вот этой вот японской заправкой. Хотите, можно немного кинзы. И вот это абсолютно освежающий, вкусный, сбалансированный салат, потому что там есть и хрустинка от китайской капусты, хрустинка от яблок, уже сладкая нотка. Сладкая нотка усиливается еще и мандарином, потому что скажу вам, между прочим, что многие блюда паназиатской кухни в целом, к которой мы можем смело относить Японию, они имеют сладковато-кислый вкус. Не все, но многие. Поэтому здесь все очень хорошо. И это прекрасная закуска, прекрасная затравка для дальнейшей трапезы, которая вас может ждать за столом, уже не обязательно составленная из японских либо паназиатских блюд.
Это был японский фруктово-овощной салат от программы «Скажите, шеф». И на этом все. Самого вкусного вам желают Михаил Спичко
и Илья Лазерсон.
В эфире еженедельный радиожурнал «Новый кругозор».
В рубрике «Радужная оболочка» киновед Джамиля Садулаева представит размышления о значении головных уборов в русской культуре.
«Радужная оболочка».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, любители кино. Размышляя о котором, нельзя обойти стороной идею репрезентации вестиментарного кода. Не пугайтесь, это всего лишь значит, что когда смотришь кино или просто картинки в букваре разглядываешь, в глаза бросаются одежды людей, там изображенных. Не всегда же попадается путеводитель по Эрмитажу или мифологический словарь. Люди обычно нарисованы в одежде, и в кино обыкновенно тоже выступают в ней. А она выступает их субститутом. Не пугайтесь. Просто заменителем. Той вещью, по которой можно судить о герое, даже если его самого в кадре уже нет. Вот, например, как здесь. Трусы и рубашка лежат на песке. Никто не плывет по опасной реке. Вещи есть, их носителя в прямом и переносном смысле нет. Но это уже и не нужно. И по ним видно, кто их носил и почему. Остановимся сегодня только на шляпах, на головных уборах, то есть русских писателей. Может ли так случиться, что именно они в качестве метонимической замены продемонстрируют нам то, что было в писательских головах, при том, что мы в них залезать не будем, а лишь посмотрим, так сказать, поверхностно, чем эти головы прикрыты и что все это значит? Начнем с того, что когда хочешь получить полный и однородный список писателей со шляпами, останавливаешься в растерянности на первом интуитивном клике. Существует красивый, рекомендованный школам перечень портретов гравировок для украшения кабинета литературы. Открыв его с целью найти головные уборы, с ужасом понимаешь, что в кабинете литературы все писатели на своем месте, прям как у себя дома. А дома шляп не носят. Придется искать портреты по отдельности и со шляпами. Вот, хорошо. Кто там у нас? Ломоносов. Парик. Державин, парик. Не говоря уже о Хмельницкой или Хераскове. Шляпу, треуголку, конечно, носили в руках. Без шляпы показаться было неприлично, но и носить ее на голове, вероятно, тоже было неудобно. Ну, зимой-то можно. И правда, вот Державин в меховой шапке, и, о боже мой, даже в домашнем, уж не ночном ли, белом колпаке. К концу 18 века, однако, все меняется. Парики уходят, круглые шляпы с высокой тульей, запрещенные одно время несчастным ретроградом Павлом, побеждают. Жабо и галстук, громадный новомодный воротник, включающий стоячий отложной элемент – это сентименталисты, Карамзин и Батюшков. Однако без шляп. Проходит время, и вот на картине Чернова про парад на Марсовом поле мы, наконец, с благодарностью видим в качестве участников толпы Пушкина, Крылова, Гнедича и Жуковского. Они скучковались вместе и все в цилиндрах. Какая красота! Но согласитесь, и уравниловка. Ничего личного их головные уборы не выражают. Вот на рисунке художника Палина Лермонтов в профиль и в фуражке. А на миниатюре Федора Мюллера Пушкин в белой шляпе, похожей на панаму от солнца и делающей самого Пушкина этаким итальянским туристом. Это уже гораздо лучше. Шляпа модника Достоевского даже сохранилась. Но на картинах и фотографиях он без нее. Лев Толстой босой, а шляпа? Есть фото, где он довольно молод, сидит в ателье, позирует, черный цилиндр поставил на стол. Но это не канонично. Иван Сергеевич Тургенев обычно в благородных сединах. Но есть одно компрометирующее фото. Он в шапочке и мантии Оксфордского университета. Тема «Тургенева за граница» высвечивается. Симпатичен в 1869 году еще не старый Иван Гончаров. Белая шляпа твердой округлой формы, прообраз будущего котелка, да еще с коричневой лентой и бантом-пряжкой сбоку. И котообразный шейный бант-галстук тут же. У зимнего Некрасова большая русская ушанка и тяжелый воротник игольчато-пышного меха. Но, впрочем, обычно он без нее. В целом шляпы для позирования у русских писателей в середине века не модны. Конец века радует больше. Появляются фотографии. Не как отдельно взятые исторические анахронизмы, а как массовое явление культуры. И тут начинается. Лев Толстой в серой ермолке, круглая шапочка из твердой материи. А то еще с внуками и в шляпе с полями, с боков чуть загнутыми кверху. Тут же невдалеке пасется Горький, старательно соизмеряющий свою русскую косоворотку с украинской соломенной шляпой простолюдина, приплюснутой и рыжей, как подсолнух. На фото с другом юности Шаляпиным, оба в шляпах, стойко державшихся в качестве интеллигентского фетиша, весь русский 20 век. Только у обоих они набекрень, специально одинаково скособочены. Впрочем, у Чехова шляпа почти такая же, видать, чуть мала, и едва держится на макушке, не намереваясь налезть поглубже на уши. Рядом сидит Лев Толстой, теперь в белой широкополой шляпе и начищенных до блеска сапогах, поддевки и без галстука. Такая же шляпа у Куприна, у Блока, иногда и у Маяковского. Хулиган Маяковский в шляпе всегда по возможности, а то и в кепке, ставшей своеобразным символом 20-х годов. В таких же клетчатых кепках Булгаков, Ильф и Петров, а Зощенко то в военных времен папахи или картузе, как Гумилев, то покупает фрукты, наклонился, руку протянул, а на голове кожаная кепка. Но нельзя себе представить в кепке Пастернака, Платонова, Бунина. Кепка – это нечто дворовое, спортивное, новое, народное. Кепка – это Ленин. Хотя вот он, Пастернак, в кепке на фото 1958 года. Шаламов тоже в кепке. Серый такой, обезличивающий, как и его зэковская черная ушанка. Хочется сказать, солженицынская. А нет, не все так просто. Ушанка у Солженицына уже после, с другим смыслом. А в лагере все та же блатная кепка с номером на лбу, почти как у Шукшина в «Калине красной», спаявшие автора и героя в одном зримом образе. А белые кепки вообще отдельная песня. Они то комические и летние, как у Семена Семеновича из «Бриллиантовой руки», то, так сказать, режиссерские, как в пародии на образ из фильма «Начало» Панфилова. Или у живого позирующего журналу «Лайф» модника Тарковского в белой кепке, темном шейном платке, надетом под светлую рубашку, белых узких холщовых штанах, уж не джинсах ли, и в короткой дубленке. Удивительно комплексный и полный автообраз, состоящий из отдельных разрозненных, но отчетливо говорящих деталей. А Пелевин ходит в кепке? А Сорокин носит шляпу? А ушанка Быкову подойдет? Может, шляпы у литераторов кончились? Тут бы и пошутить про дело в шляпе и про вот мы с носом, когда они без шляп. Но что-то не шутится. Шляпа – это серьезно. Засим откланиваюсь и иду смотреть на картинки русских киношников и музыкантов. Может, у них шляпы тоже что-то значат. До встречи.
В эфире еженедельный радиожурнал «Новый кругозор».
Никогда не отчаивайтесь. Иногда все складывается так плохо, хоть вешайся. А глядь, завтра жизнь круто переменилась. Герой литературного обозрения Федора Двинятина Александр Куприн. 7 сентября исполнилось 150 лет со дня рождения писателя.
Книжная полка. Книжная полка.
Доброе утро. На прошлой неделе исполнилось 150 лет со дня рождения Александра Ивановича Куприна. Один из известнейших и лучших русских писателей рубежа 19 и 20 веков. Автор прозы, теперь уверенно входящий в школьную программу, в основном к пользе и удовольствию старшеклассников, которым читать Куприна и рассуждать и спорить о нем интереснее, чем о многих его соседях по школьному курсу. У нас можно в юбилейные дни съездить в Гатчину, где недавно установлен интересный кованый памятник героям гранатового браслета, все больше осознаваемого как визитная карточка писателя, самая прославленная его вещь. А на Выборгской стороне стоит дом, где Куприн, вернувшийся на родину после долгой эмиграции, доживал свои последние дни. Памятник Куприну поставлен в Балаклаве, небольшом и чрезвычайно живописном городке вблизи Севастополя. Там, у долгой, подобной фьорду, бухте, под развалинами Генуэзской крепости, среди рыбаков, в основном этнических греков, жил и обо всем этом писал Куприн. О дачниках нет и помину. Их точно и не было. 2-3 хороших дождя, и смыта с улиц последняя память о них. И все это бестолковое и суетливое лето с духовой музыкой по вечерам, и с пылью от дамских юбок, и жалким флиртом, и спорами на политические темы, все становится далеким и забытым сном. Весь интерес рыбачьего поселка теперь сосредоточен только на рыбе. В кофейнях у Ивана Юрьевича и у Ивана Адамовича под стук костяшек домино рыбаки собираются в артели, избирается атаман. Разговор идет о паях, о половинках паев, о сетях, о крючках, о наживке, о макреле, о кефале, о лобане, о камсе и султанке, о камбале, белуге и морском петухе. В 9 часов весь город погружается в глубокий сон. Нигде во всей России, а я порядочно ее изъездил по всем направлениям, нигде я не слушал такой глубокой, полной, совершенной тишины, как в Балаклаве. Выходишь на балкон и весь поглощаешься мраком и молчанием. Черное небо, черная вода в заливе, черные горы. Вода так густа, так тяжела и так спокойна, что звезды отражаются в ней, не рябясь и не мигая. Тишина не нарушается ни одним звуком человеческого жилья. Иногда, раз в минуту, едва расслышишь, как хлюпнет маленькая волна о камень набережной. И этот одинокий мелодичный звук еще больше углубляет, еще больше настораживает тишину. Слышишь, как размеренными толчками шумит кровь у тебя в ушах. Скрипнула лодка на своем канате. И опять тихо. Чувствуешь, как ночь и молчание слились в одном черном объятии. Вот уже более полувека своего рода посмертным проклятием Куприна и Бунина является их неустанное сопоставление. Ровесники, одно время приятели, конкуренты, близкие, рядом особенностей своего искусства, прежде всего предпочтением рассказов и повестей, романам, и изумительной наблюдательностью и неистощимостью в исчислении оттенков, запахов, шорохов и бликов окружающего мира, унаследованная от Толстого и Чехова черта нового утонченного реализма, не пленившегося проектами декаденства, символизма модерна, но кое в чем двигавшегося параллельно и иногда более решительно. На этом фоне ищут отличия. Они, вообще говоря, очевидны. Во-первых, хронология. Пусть сверстники, но почти все вещи, по которым мы помним и любим Куприна, написаны до того, как Бунин решительно взялся за прозу. И только один рассказ Бунина, написанный в пору активной работы Куприна, сейчас известен по-настоящему хорошо. Можно вообразить, что около 1910 года некий ангел прозы покинул Куприна и перелетел на плечо Бунина. До этого и отчасти после Бунин много писал стихов, был печатающимся и признанным поэтом, а Куприн никогда. У Бунина много метафизики, личной и очень узнаваемой, у Куприна почти нет. Бунина никак нельзя назвать журналистом, репортером. Куприн, несомненно, был. Он один из тех писателей, в творчестве которых поэтика очерка, газетного или журнального, врастает в художественную прозу самого высокого уровня. Он не отвлекается, он наблюдает и описывает. Он иногда простоват, далеко не всегда, но неизменно и захватывающе ярок, одновременно точен и сочен, и помимо бытовой и социальной наблюдательности, чрезвычайно точен эмоционально. Многие его рассказы являют, в числе прочего, то ли тщательно просчитанную, то ли скорее спонтанно, но безошибочно угаданную во всех тонкостях эмоциональную партитуру, заставляющую доверившегося читателя с трепетом ждать развязки, всем сердцем сопереживать и приходить к тому ошеломляющему эффекту, к тому потрясению, горькому просветлению и освобождению, которое Аристотель назвал катарсисом и положил в основу своей теории трагедии и трагического. Еще писатели XIX века старались, в числе прочего, по возможности расширить круг описываемых сословий, регионов, городов, профессий, особых укладов жизни. Художественное открытие купечества у Островского, старообрядцы Мельникова-Печерского, Урал, Мамина-Сибиряка, босяки молодого Горького, петербургские немцы, сектанты или православное духовенство, особенно неистощимого, по этой части Лескова. Куприн продолжает эту линию. Его циркачи и рыбаки, армейские гарнизоны и публичные дома, глухое Полесье и большое Причерноморье – бесценный вклад в расширение панорамы русской классической прозы. Ранний Куприн был довольно радикален в своих общемировоззренческих и политических позициях. Всем творчеством искренне и без малейших оговорок оттенок и объективности поддерживал революцию 1905 года. И как многие ее горячие симпатизаны, будь то Леонид Андреев, Константин Бальмонт или Федор Сологуб, резко не принял октябрь 17-го. Особняком в творчестве Куприна стоит эротическая и эстетски описательная Суламифь, в которой он, основываясь на библейском тексте и изысканиях современных ученых, в красочных перечислениях бросает вызов Саламбо Флабера, портрету Дориана Грея Уайльда, романам Гюсманса и Данунца. «За кедровые бревна с Ливана, за кипарисовые и оливковые доски, за дерево певговое, ситим и фарспс, за обтесанные и отполированные громадные дорогие камни, за пурпур, багряницу и вессон, шитый золотом, за голубые шерстяные материи, за слоновую кость и красные бараньи кожи, за железо, оникс и множество мрамора, за драгоценные камни, за золотые цепи, венцы, шнурки, щипцы, сетки, лотки, лампады, цветы и светильники, золотые петли к дверям и золотые гвозди весом в 60 сиклей каждый, за золотокованные чаши и блюда, за резные и мозаичные орнаменты, за литые и иссеченные в камне изображения львов, херувимов, валов, пальм и ананасов, подарил Соломон тирскому царю Хираму, соименнику зодчего, 20 городов и селений в земле Галилейской, и Хирам нашел этот подарок ничтожным. С такой неслыханной роскошью были выстроены храм Господень и дворец Соломонов, и малый дворец в Милло для жены царя, красавицы Астис, дочери египетского фараона Сусакима. Красное же дерево, которое позднее пошло на перила и лестницы галерей, на музыкальные инструменты и на переплеты для священных книг, было принесено в дар Соломону царицей Савской, мудрой и прекрасной Балкис, вместе с таким количеством ароматных курений, благовонных масл и драгоценных духов, какого до сих пор еще не видали в Израиле. С каждым годом росли богатства царя, 3 раза в год возвращались в гавани его корабли, Фарсис, ходивший по Средиземному морю, и Хирам, ходивший по Черному морю. Они привозили из Африки слоновую кость, обезьян, павлинов и антилоп, богато украшенные колесницы из Египта, живых тигров и львов, а также звериные шкуры и меха из Месопотамии, белоснежных коней из Кувы, парваимский золотой песок на 660 талантов в год, красное, черное и сандаловое дерево из страны Офир, пестрые ассурские и калахские ковры с удивительными рисунками, дружественные дары царя Тиглат-Пелезара, мозаик из Ниневии, Немруда и Саргона, чудные узорчатые ткани из Хатуара, златокованные кубки из Тира, из Сидона цветные стекла, а из Пунта, близ Бабель-Мандеба, те редкие благовония, нард, алоэ, трость, кинамон, шафран, амбру, мускус, стакти, халван, смирну и ладан, и за обладание которыми египетские фараоны предпринимали не раз кровавые войны. Куприн, при всей узнаваемости некоторых черт своей манеры, в основном делал ставку не на эту узнаваемость, а на широту и разнообразие. И это последнее, что я сегодня успеваю сказать о нем. 150-летний юбилей со дня рождения Александра Ивановича Куприна.
Звуковое пространство.
Цветок лесной вновь бродит всюду мой, растаял снег. Все лучшее приходит к нам весной. Я верю, что любовь всегда ждать ее всю жизнь могу. Мне так нужны сейчас твои слова, как солнце моему цветку. Ты где-то далеко, но я с тобой. Я знаю, что настанет этот час. Мы встречу назовем своей судьбой. Лишь пусть весна отыщет нас. Я верю, что любовь всегда права. Ждать ее всю жизнь могу. Мне так нужны сейчас твои слова, как солнце моему цветку. Ара-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра. Ждать ее всю жизнь могу. Мне так нужны сейчас твои слова, как солнце моему.
Анну Герман часто спрашивали, откуда вы так хорошо знаете русский язык? Вы говорите почти без акцента, а поете даже более по-русски, чем иные из наших соотечественников. Обычно она отшучивалась, но иногда глаза ее становились мечтательно грустными, и она отвечала более конкретно. А как же может быть иначе? Я родилась в Советском Союзе, там прошло мое детство, мой родной язык – русский. Прапрадед Анны по отцовской линии, лет 40 проживший на хуторе на юге Украины, отправился в дальний путь, в Среднюю Азию, где и поселился навсегда. Там, в маленьком городке Ургенче, познакомились, а спустя несколько месяцев поженились бухгалтер мукомольного завода Евгений Герман и учительница начальной школы Ирма Сименс. Здесь родилась Аня. Отца она почти не помнила, ей было 2 года, когда его арестовали по ложному доносу и отправили в лагерь, там он и пропал. Ане с мамой и бабушкой пришлось много скитаться, они жили в Новосибирске, Ташкенте и Джамбуле, где их застала война. Мама Анны к тому времени вторично вышла замуж. Поляк отчим, имя которого, вот ведь совпадение, было Герман, с маленькой Анечкой сразу подружился, хотя девочка предупредила, что помнит своего отца и поэтому звать его будет дядей. Вскоре Герман уехал под Рязань, где формировалась созданная на советской земле первая польская дивизия имени Тадеуша Костюшки. С войны Герман не вернулся. Руководствуясь скорее чувством, чем рассудком, Ирма с матерью и дочкой Аней решила ехать в Польшу. В Варшаве они провели несколько дней, ночуя на вокзале. Затем отправились во Вроцлав. Мама пошла работать в прачечную, Аня же быстро освоила польский и спустя 3 недели после переезда границы заговорила по-польски, быстро и безошибочно, словно это был ее родной язык. «Кем быть?» Этот вопрос Аня впервые задала себе в 8 классе и с ужасом обнаружила, что однозначно ответить на него не может. По всем предметам она училась одинаково хорошо. Учителя ее хвалили, ставили в пример другим. К тому времени мама уже работала учительницей в начальных классах. Жить стало легче, но по-прежнему они стояли в длинной бесконечной очереди на квартиру. Ее привлекала живопись. Аня рисовала на листах тетрадной бумаги знакомые лица или любимые места старого Вроцлава – рыночную площадь, ратушу, костел Святой Анны.
Получалось неплохо. Во всяком случае, документы во Вроцлавскую высшую школу изящных искусств на отделение живописи у нее приняли. Но после разговора с мамой она передумала. Решили, что следует избрать более конкретную специальность, которая в будущем обеспечивала бы кусок хлеба. И она выдержала вступительные экзамены на геологический факультет Вроцлавского университета. «Где ты находишь время еще и песни сочинять?» – удивлялись университетские подружки, когда на вечере, посвященном окончанию четвертого курса, Аня спела две свои песни на стихи Юлиана Тувима. Аня пожала плечами и улыбнулась. «Нравится, вот и все». После выступления на этом вечере Анну пригласили в театр «Каламбур». Это был театр поэзии и музыки. Самодеятельные артисты читали со сцены стихи и исполняли песни под аккомпанемент гитары или рояля.
Oh,
Некоторое время спустя Анна оказалась на прослушивании в дирекции Вроцлавской эстрады. Актер Ян Скомпский вынес вердикт: «Анна Герман, мы зачисляем вас в постоянный штат Вроцлавской эстрады. Вы будете получать, как бесставочница, 100 злотых за концерт. А концертов в месяц будет примерно 40. Значит, 4000 злотых в месяц. Ездить будем много, так что не ждите сладкой жизни». Конечно же, она согласилась, стала работать. При этом успела защитить диплом и окончить университет. Вскоре было решено предоставить ей стипендию для поездки в Италию. А затем ее послали на международный фестиваль эстрадной песни в Сопот, где ей была присуждена вторая премия. Однажды в номер провинциальной гостиницы к Анне Герман пришла незнакомая женщина. «Меня зовут Катажина Гертнер. Дело в том, что у меня для вас есть песня. Песня называется «Танцующие евредики». Успех песни превзошел все ожидания». Анну Герман, исполнившую на концерте «Танцующих евредик», долго не отпускали со сцены. Она кланялась, пыталась уйти, но аплодисменты не затихали. Такое в ее творческой биографии случилось впервые. «В кафе на углу каждой ночью концерт. Так остановитесь на пороге, танцующие евредики, прежде чем рассвет первым лучом ляжет на стену. Пусть раскроют вам объятия захмелевшие орфеи. Ветер разгуляется в переулках, он играет на деревьях, как на струнах. Это поет орфей. Или деревья так шумят».
Zatrzymajcie się w progu, eurydyki tańczące, zanim świt pierwszy promień rzuci smugą na ściany, niech was tulą w ramionach orfeusze.
Дивные очи, эурыдыка. czarnego.
Когда Анна Герман выходила на сцену, то чувствовала себя по-настоящему счастливой. И не только потому, что всегда пела легко, открыто, свободно, но еще и потому, что моментально находила контакт со зрителями. Ее встречали аплодисментами. Эти аплодисменты становились для нее своеобразным допингом. За кулисами легкость проходила, часто начиналось сердцебиение, она вдыхала нашатырный спирт и мечтала как можно скорее оказаться в гостинице. Врачи утверждали, что ее слабый от природы организм не справлялся с такими эмоциональными перегрузками, что нужно резко ограничить количество выступлений. Несколько раз она пыталась это сделать, но чувствовала, когда наступает затяжной отдых, что тоскует по сцене, что ее пронзает почти физическая боль, и она начинает считать минуты до выхода на эстраду. Зимой и весной 1964 года Анна чувствовала себя особенно счастливой. Это ощущение выросло стремительно. Радость жить, любить и быть любимой слилась с жаждой петь, дарить эту радость людям. Петь было легко, как никогда. Она репетировала ежедневно по 4-5 часов, не чувствуя усталости, с настроением радостного и искреннего веселья. На втором фестивале польской песни в Ополе она заняла первое место. Это была первая большая победа. А после нее поездка в Советский Союз. Здесь Анна Герман записала первые песни для будущей пластинки. Потом опять Сопот, поездка в Соединенные Штаты Америки и многочисленные зарубежные гастроли. Малоизвестная фирма грамзаписи, компания «Дискографика Итальяна», предложила Анне контракт. Она согласилась. Существенную роль сыграла и материальная сторона этого предложения. До сих пор у семьи Герман не было отдельной квартиры. Анна жила в гостиницах, а итальянский гонорар был достаточно высок, чтобы здесь, в Польше, поправить свои финансовые дела и, в конце концов, решить проблему с жилплощадью. Со своим будущим мужем Збигневым Тахульским она познакомилась в начале 60-х, случайно. Однажды в Варшаве он подвез ее на машине, а потом стал появляться на концертах, приходил домой. Сделал предложение, терпеливо ждал ответа, навещал во время частых поездок по стране и встречал дома. Он ждал тактично и терпеливо. Поженились они только в 72-м.
А мы случайно повстречались, мой самый главный человек. Благословляю ту случайность и благодарна ей навек. Представить страшно мне теперь, что ты не ту открыл бы дверь, другой бы улицей прошел, меня не встретил, не нашел. Что ты не ту открыл бы дверь, другой бы улицей прошел, меня не встретил, не нашел. Представить страшно мне теперь, что ты не ту открыл бы дверь, другой бы улицей прошел, меня не встретил, не нашел. Любовь и нежность излучая, храни тревогу про запас, чтоб никогда уже случайность не разлучила в жизни нас. Представить страшно мне теперь,
встреч.